Шторм. Боже, коль скоро тело станет прахом под копытами лесного зверя, а глаза мои тысячами цветов, смотрящих в небо с безбрежных лугов, а сердце немолчным морским прибоем, тогда пусть ум, неразрушимый даже временем, станет звездной пылью, усыпавшей ночной небосвод. Все отдаю без сожаления безмолвной вселенной, тоже имеющей свой конец. А дух мой, слившийся с духом твоим, победит мир одним мановением святой воли твоей, ибо хотя он словно пылинка в безбрежности, пылинка родившегося в тебе духа человеческого, но даже всей вселенной, подобно весу комара, никогда и ни в кои веки не перевесить духа человеческого, ставшего единым с единосущной Троицей. Сотканный из несозданного божественного света, дух мой поищет границы любви твоей и не найдет пределов ее, ибо и сам обнаружил себя безграничным и беспредельным по неисповедимой твоей милости, Боже святодавче, и даритель богоподобия в святых созерцательных откровениях твоих. На одной из центральных улиц возле подворья нас остановила худенькая невысокая старушка в очках. «Вы батюшки? Простите за неожиданный вопрос». Незнакомка пристально разглядывала меня и отца Агафадора. «Батюшки», — немного смутясь, ответил я. «А где вы служите?» «На Афоне. Приехали навестить нашего духовника, а живем пока на этом подворье». «Понятно. Вот что, батюшки мои, я пенсионерка, всю жизнь проработала учительницей. Меня зовут Мария Степановна. Под старость осталась одна. Скопила денег и решила так: как увижу батюшек, которые мне сразу понравятся, им и пожертвую». «Мы от старушек денег не берем», — твердым голосом отклонил я ее намерение. «Нет, прошу вас, возьмите. Здесь 6000 долларов». Старушка вытащила из-за пазухи деньги и совала их мне в руки. Я упорно не давался, отталкивая деньги. Проходившая мимо женщина заметила: «Вы что, сумасшедшие? Что вы деньгами на улице размахиваете? Хоть бы зашли куда-нибудь». «Пойдемте в ваше подворье», — сказала бывшая учительница голосом, не допускавшим никаких возражений. Сидя в притворе храма, мы разговорились. Чем больше я слушал ее, тем больше она мне нравилась, словно появилась из далекой моей юности, когда я учился в школе. Теперь эта пожилая женщина, как будто в своем лице, оправдала всех учителей, в которых мне впоследствии пришлось разочароваться. Настолько она была мила, интеллигентна и симпатична, но продолжала упорно стоять на своем. «Если вы не возьмете от меня пожертвования, вы меня кровно обидите. Я хочу, чтобы меня помнили и после смерти, и поминали на службах». «Мария Степановна, так пожертвуйте свои деньги в храм», — уговаривал я ее. «Нет, я прошу и умоляю вас, чтобы именно вы поминали меня». «Хорошо, Мария Степановна, тогда мы на ваши деньги купим все необходимое для нашего храма святых апостолов Петра и Павла. Это вам виднее, а для меня самое главное, чтобы поминали учительницу, рабу Божию, Марию». Мы подружились с этой удивительной женщиной и побывали у нее в гостях в ее квартире неподалеку. Мария Степановна приходила к нам в гости каждый день по вечерам, пока мы жили на подворье. Наверное, она в нас с отцом Агафадором увидела своих бывших учеников, потому что при каждой встрече приносила нам скромные угощения со своей пенсии — печенье, конфеты, шоколадки. В этот период мне благословили служить ранние литургии на подворье. и наша старушка старательно приходила на все службы, если позволяла погода, и благоговейно причащалась. Светлая тебе память, дорогая Мария Степановна. Слышишь меня? Запомнилась поездка с генералом, посещавшим нас на Каруле и Фиваиде, и его женой в крупный женский монастырь под Москвой. Монахини организовали для нас встречу. Сначала выступали дети, потом сестры порадовали нас своим проникновенным церковным пением. Потом началась основная часть — ответы на вопросы монахинь. Как-то незаметно эта беседа перешла в критически откровенные замечания со стороны сестер в адрес игуменьи, волевой, энергичной монахини. Но она довольно быстро нашлась. «Видите, отец Симон, как у нас все просто. Может подняться любая монахиня и при всех запросто критиковать меня». Впрочем, вечер закончился благополучно. От множества встреч и разговоров я начал постепенно уставать. От долгого стояния в бесконечных автомобильных пробках при различных выездах на встречи с почитателями Афона я начал задыхаться. Мне купили кислородный баллон и маску. Так я ездил по Москве, но это средство помогало очень мало. Один из таких суматошных дней мы спустились в метро. Сырой, нездоровый ветер подземки заполнил легкие, и я понял, что вместе с ним впервые в них вошла серьезная болезнь, по-видимому, тяжелая форма гриппа. Поначалу я еще пытался бороться с недугом и даже выходил на встречу с людьми, но температура доконала меня, и пришлось слечь окончательно. Я лежал в келье игумена, и все плыло перед глазами. Срочно по вызову отца Агафодора приехали знакомые врачи из Кремлевской больницы. Они определили двухстороннее воспаление легких. У моего дивана поставили обогреватели. Смутно помню, как доктора учили моего друга делать мне уколы антибиотиков. Но мне становилось все хуже. Я стал впадать в забытье. О моей болезни узнал Даниил и забрал меня к себе на квартиру в юго-западном районе. Хотя температура держалась около 40, я начал открывать глаза. Запомнилось, как меня навещали в болезни московские знакомые, пили чай возле кровати и непринужденно беседовали между собой. Однажды надо мной склонилось лицо отца Пимена. «Ты еще живой? Смотрите, даже улыбается. И как это он к отцу Кириллу попал? Не понимаю. Отец Херувим приезжал, так его к старцу не пустили. Целый скандал с охранниками вышел», — говорил игумен кому-то. Немного придя в себя, я упросил отца Агафодора поскорее вывести меня из зимней сумрачной Москвы в теплую Грецию. Обратную дорогу я совершенно не помню. Высокая температура и сильная слабость держали меня в полузабытии. Осталось лишь одно ощущение — ожидание, когда все это закончится. Пришел я в себя лишь от сильного холодного ветра на полицейском причале на границе Афона. Зелеными буграми, словно гулкими залпами, шипящая вода ударялась о причал и заливала его. Нам предстояло плыть на утлой резиновой лодочке. Нас встречал Виктор, который вместе с иеромонахом начал перетаскивать продукты в лодку. Ее швыряло и крутило на волнах. Водяная пыль летала в воздухе, развиваемая колючими порывами штормового ветра. Полицейский Георгий критическим взглядом осматривал меня. Он остановил взгляд на моих тяжелых, неуклюжих ботинках. «Патер, ты что, поплывешь в этом, в такую погоду?» Он показал пальцем на мою обувь. Я пожал плечами. Мне было все равно, утонем мы или нет, лишь бы все поскорее закончилось. «Да он же совсем больной!» — крикнул полицейский отцу Агафодору, тащившему ящик с крупами. Ты думаешь, ваш патер доплывет живым?» Лодку высоко подкидывало на крутых волнах. Морская соленая вода разъедала лицо и глаза. Помню выражение лица полицейского, полное непонимание того, что мы делаем. Вдобавок ко всему пошел холодный дождь. «Что скажете, батюшка? Поплывем или будем шторм пережидать?» — прокричал мне в ухо иеромонах. «Плывем! Плывем! Скорее бы в тепло!» — отвернувшись от ветра, прошептал я. Не знаю, расслышал ли мой друг эти слова. Полицейский перекрестил нас, говоря с кем-то по мобильному телефону. Гудящее и стонущее море заглушало его слова. Отплыв от причала, резиновая лодочка, стрекоча мотором, начала с трудом переваливать через гребни волн, которые в открытом море стали чуть более пологими. Я сидел, закутавшись в куртку на носу нашего судна, и читал по памяти акафист Матери Божией. Виктор вычерпывал консервной банкой воду, а Агафадор сидел на корме, следя за лодочным мотором. Неподалеку от ущелья Камена задул свирепый северный ветер, и первая же волна хлынула в лодку, вторая наполнила ее до краев. Не знаю почему, но лодка пока еще держалась. «Вычерпывай! Вычерпывай поскорее воду, Виктор!» — кричал сзади Агафадор. «А то утонем!» Нам всем было понятно, что еще одна такая волна, и мы в мокрых подрясниках и куртках, в тяжелых ботинках сразу пойдем ко дну. Я беспрерывно читал акафист. Справа по курсу, сквозь мутную сетку дождя, показался большой полицейский катер, откуда нам прокричали в рупор, предлагая помощь. Отец Агафадор помахал им рукой. К нашему великому счастью, третьей волны не последовало. Скоро наша лодочка пересекла опасное место и вошла в подветренную береговую полосу, где обрывы преграждали путь северному ветру. Наши ноги были в воде, плещущейся в лодке. Коробки плавали поверху. По лицу текли слезы, которые выжимал из глаз соленый ледяной ветер. Впереди показалась пристань, которую волна за волной пыталась сокрушить разъяренное море. Волны перехлестывали через причал. С большим искусством, выждав попутную волну, иеромонах ловко проскочил на ее гребне в нашу маленькую гавань. «Батюшка, прыгайте! Прыгайте!» — закричали братья. Собрав последние силы, я прыгнул на скользкий причал. Меня сразу же окатило холодной водой и обдало пеной. Но до следующей волны мои друзья успели поднять лодку краном. В мокрых ботинках и подрясниках, с которых текла вода, подгоняемые ледяным ветром, мы поднялись в свои кельи. Мне казалось, что больше терять нечего, оставалось только умереть. Но удивительно, то ли от холода и жгучего ветра, то ли от перенесенных переживаний, нервный шок как будто сбил температуру, хотя кашель бился в легких, выворачивая их наизнанку. Отец беспокоился за меня и стучал в стенку. «Сын, ты как? Сын, ты как? Папа, не волнуйся, сейчас переоденусь и приду к тебе», — успокаивал я разволновавшегося старичка, опасаясь передать ему свою болезнь. Через несколько дней, не знаю почему, благодаря шторму или уколам антибиотиков, которые делал мне отец Агафадор, болезнь прошла, но желудок оказался испорчен лекарствами настолько, что из меня полгода лилась одна вода. По советам обеспокоенных врачей из Москвы я начал принимать какие-то порошки для восстановления микрофлоры кишечника. «Батюшка, от обезвоживания умирают через месяц, а вы обезвожены уже полгода. Не понимаем, почему вы еще живы?» В телефоне тонкими нотками взванивал обеспокоенный голос доктора. Порошки понемногу помогли, но из-за них я начал испытывать чувство сильного голода. Выходя из трапезной и идя по коридору, я уже снова хотел есть. Приходилось поворачивать обратно и садиться за стол, доедая остатки обеда на кухне. Моя ошибка состояла в следующем. Постоянно постясь, я получал предписанные антибиотики, от которых сильно жгло в желудке, но не обращал на это внимания. Постная еда не гасила убийственные действия антибиотиков, из-за которых пострадали и желудок, и кишечник. С приемом порошков, восстанавливающих внутреннюю микрофлору, я начал быстро поправляться, но в то же самое время испытывал сильные муки голода. Прочитав на коробках с порошком врачебные предписания, я узнал, что это же средство рекомендуется для увеличения веса молодых бычков. Мне не хотелось стать подопытным животным и набирать вес, поэтому я прекратил принимать всякие лекарства и решил положиться на волю Божию. К сожалению, после этого двухстороннего воспаления легких у меня не осталось никакого иммунитета. Я начал простужаться от малейших сквозняков и даже от чихания младенца, когда бывал в городе. Москва не оставляла меня и на Фиваиде. Служение людям имело и обратную сторону. Слишком ревностно я взялся помогать труждающимся и страждущим людям. 3000 сообщений в месяц по мобильному телефону отнимали много времени, а длительные телефонные разговоры и беседы вызывали сильную боль и жжение в голове. С тех пор телефон перестал казаться мне помощником, а предстал как убийца моего времени и здоровья. Вскоре я полностью прекратил всякое телефонное общение. На Фиваиде появилось много гостей, стало шумно и людно. Когда в одном месте собираются все любители уединения, уединение исчезает. Я попросил братьев приносить еду в такие периоды мне и отцу в келье, потому что разговоры утомляли нас обоих. Конечно, все приезжающие были хорошими людьми и нравились мне своей честностью и открытостью. По тем временам, и даже нынешним, это были одни из самых лучших православных людей Москвы и Петербурга, во всяком случае для меня. Из-за наплыва гостей приходилось бывало ставить в трапезной дополнительный стол. Некоторые из близких гостей мечтали стать послушниками на Фиваиде, но через некоторое время они женились самым неожиданным для них образом. Помню рассказ одного нашего несостоявшегося послушника, симпатичного питерского парня. «Как только я, батюшка, решил, что стану послушником у вас в скиту, так сразу и женился. Как же это случилось, Вячеслав?» Мне стало любопытно. Приехал я после Фиваиды домой в Питер. Позвали меня в наш храм помочь в уборке территории. Смотрю, все прихожане собрались. Община-то у нас дружная. Пока трудились, подошло время обеда. Все сели за стол. А женщины наши разносят простые блюда, суп да каша. Подошла ко мне девушка с подносом. Я почему-то обернулся, а у нее бедный поднос с супом в руках задрожал. Так и поженились. Тем не менее, остался в скиту и был принят в братство преподавателя Свято-Тихоновского института Антон, искавший свое место в духовной жизни и почувствовавший на Фиваиде утешение для своего сердца. Братство росло, и с ним росли наши проблемы. Суматоха и суета в нашем скиту начала угнетать отца Агафодора. «Батюшка, помните, как тихо и по-монашески жили мы на Каруле?» — жаловался он. Нам бы опять какую-нибудь уединенную келью, правда? Да, отче. Такую келью нам было бы неплохо иметь на Афоне, но только чтобы климат был подходящий. Будем выезжать пока на Пелопоннес, когда я разболеюсь, или на Корфу. Это и ближе, и климат хороший, — отвечал я. А для меня самое лучшее время — это Коруля, — пускался в воспоминания отец Агафадор, забывая, что там я потерял все свое здоровье, с таким трудом приобретенное на Кавказе. Но на Корфу нам не всегда удавалось вырваться. То работы, то шторма держали меня в плену болезней. Я начал выходить на прогулки в сосны над Фиваидой, где по хребтам было свежо и прохладно. Но быстро наступившая жара, без всякого перехода от зимы к лету, загнала меня обратно в душную келью. Климат новой Фиваиды мне явно не подходил. В монастыре монах Григорий пока не появлялся, и моя поездка к нему закончилась вновь безрезультатно. В периоды скитской суеты меня выручали скалы Афона, куда я опять стал уходить в свою пещеру, углубляясь в молитву и в безмолвное созерцание. Там случались свои неприятности. Однажды вечером в палатке рядом со своим спальником я обнаружил скорпиона, который полз к изголовью. Как он не ужалил меня, не знаю. Я рассказал об этом братьям для их предостережения. В другой раз мы шли по каменным осыпям с иеромонахом, поднимаясь к пещере. «Батюшка! Батюшка! Да батюшка же! Осторожнее!» Услышал я испуганный крик моего друга, шедшего позади. «Вы только что на змею наступили!» «Где змея?» Я оглянулся вокруг, ища ее у ног. «Она уже в камни уползла. Странно, что она вас не укусила. Должно быть, вы не сильно ее придавили ботинком». Отец Агафадор покачал головой. «Что-то с вами много стало происходить непонятного. То болезни, то скорпион, то змея. Весной у нас произошло знакомство с думьяцким митрополитом Иоакимом, жившим на покое в своем Исихастирии на знаменитом острове Тинос, где находится очень известная икона Матери Божией, икона Благовещения, дарующая людям множество исцелений. Владыка Иоаким, прекрасный человек и удивительная личность, стал для нас в тот период самым близким из иерархов греческой церкви. Величественный на людях и с большим достоинством умевший изложить глубокую мысль, в близком общении он был простым, добрым и отзывчивым человеком. Его высокий сан нисколько не мешал ему по-дружески общаться с простыми людьми. Не знаю, чем мы расположили его, но он повез нас в свой Исихастирий на остров Тинос. К величественному храму на холме вела дорога длиной метров 300, по которой был проложен резиновый коврик. По нему на коленях ползли паломники, давшие обет Пресвятой Богородице. У чудотворной иконы митрополит отслужил молебен, во время которого передал эту икону в мои руки, чтобы я приложился к ней. Во время целования этой святыни как будто огонь вышел из нее и вошел в мое сердце, заставив его учащенно трепетать от великого благодатного утешения. Я был очень благодарен владыке за счастье держать эту необыкновенную святыню у своей груди. Исихастирий митрополита представлял собой целый комплекс из отдельно стоящего храма и двухэтажного жилого корпуса, в котором в будущем он хотел поселить монахинь. Несколько лет назад митрополит поселил здесь сестер из Молдавии, но они все перессорились и разбежались, о чем владыка сильно скорбел. Место находилось, что называется, на Юру. Широкий горизонт бескрайнего моря с красноватыми скалами внизу и склоны мыса, безлесые и голые, в которые ударял нескончаемый северный ветер. Я поежился от холода и угрюмости этих мест, когда владыка Иоаким стал намекать, что оставит нам и Сихастирий. Казалось, что это место явно не мое. Как неинтересно было предложение митрополита создать на Тиносе женский монастырь с монахинями из России, пришлось с извинениями отказаться от этой идеи. В памяти остались некоторые высказывания владыки. Православие — не религиозный обряд, а спасение души, поэтому лишь употребляющие усилия входят в него. Царство Небесное возрастает в нас без наблюдения за тем, как это происходит. Путь от младенца до богоподобного человека — величайшее чудо. Как в домостроительстве пришествия Господа, то же самое происходит и в душе верующего человека. Сначала рождение, затем крещение, потом преображение и Голгофа. Сначала явление Бога в неописуемой славе, затем в совершенном смирении. Еще запомнилось, что говорил митрополит о современном монашестве. «Наши воспоминания делают людей для нас идеалом, а святыми они становятся сами. Так и монахи. Главное не то, кем нас считают люди, а какие мы есть пред Богом. Поразительное явление, эти монахи. В общем-то, хорошие люди, умные, понимающие, культурные. А вместе жить душа в душу не могут. У этого тот виноват, а у того этот. Так и живут порознь. И ведь знают, что если бы они объединились, то сразу бы возникло сильное духовное братство и образовался бы крепкий монастырь, но нет у многих ни желания, ни сил перешагнуть через себя. Несмотря на крепкую дружбу, в нашей жизни стали происходить серьезные изменения, которые разделили нас с митрополитом. Тем временем новая Фиваида хорошела и украшалась зеленоглавыми церквями, садами и купами вьющихся цветов, становясь для всех нас родным домом. Вокруг медвяные поляны, я отступаю от окна, где пахнет розовым туманом, грозой разбитая сосна. И опускаюсь на колени, вновь жизнь зовет мой дух к любви, где, разрывая цепь сомнений, он забывает шум земли. Вскрывая связь живых событий, где в муках он рожден на свет, любовь готова для открытий, которым здесь названия нет. Не пустота ли я был, Боже, до той поры, как ты открылся в душе моей? Помню, как в юности спросил я у матери: «Мама, а что у тебя на сердце, если ты так тяжело вздыхаешь?» «Пустота, сынок», — ответила она со скорбью, — «пустота жизни, когда в ней нет Бога». Поистине весь мир не может заполнить эту страшную сердечную пустоту, ибо сам пуст. Только ты, любвеобильный Христе, можешь наполнить душу всякого человека и наполнить с избытком, так что благодать твоя переливается через край. Лишь бы сердце просящего смиренно призывало тебя, ища в тебе одном истинную жизнь. За всех людей умоляю я твое чуткое сердце, Господи. Наполни же пустоту сердец наших твоею святой благодатью, чтобы все мы, словно иссохшие колосья, налились зерном божественной любви и мудрости познания Твоего. Посещение Твоего, Христе Боже наш, словно благодатного дождя жаждут наши души и тела, истаявшие от зноя мира сего. Как поток лучей солнечных заливает землю, так и Ты, Иисусе, затопи унылую и темную землю сердец наших бесконечным великим светом неизреченной благодати Твоей и милости, ибо Ты победил мрачный мир неведения светом Своей мудрости.